В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс рубля вновь снизился вслед за ценами на нефть. Агентство Fitch резко снизило рейтинг Испании. Абонентам в России сохранят телефонные номера при смене оператора. Вопрос – когда? Отток капитала из России замедлился. Каких новых стимулов роста американской экономики ожидают рынки от Центрального банка США? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Курс российского рубля в пятницу вновь заметно снизился. Уже в начале биржевых торгов рубль подешевел к доллару на 1,6%. Интересно, что ровно таким же было накануне падение цены европейской нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти. После того, как председатель Центрального банка США, выступая в очередной раз перед профильным комитетом Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Естественно, мировые цены на нефть являются определяющим фактором для курса российского рубля, потому что именно выручка российских экспортеров, она формирует предложение валюты, в общем-то, на рынке. И естественно, российская валюта, она движется в неком фарватере, да, вслед за изменением мировых цен на нефть. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот существует прям такая точная корреляция, что, допустим, Brent изменяется на 1%, и, соответственно, рубль должен измениться на такую же величину. Такой связи, конечно, нет, и скорее, если такое случается на практике, но я склонен относить больше к некому случайному совпадению. Хотя тенденция, она, безусловно, существует, и, очевидно, она будет еще существовать достаточно долго.
Когда в начале этой недели курс рубля особенно резко упал, многие эксперты предположили, что причиной стали спекулятивные операции некоторых участников рынка, которые воспользовались негативными внешними факторами. В пятницу, как можно было предположить, проявились лишь последние, то есть внешние факторы. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Ну, во-первых, пока все-таки признаков сильной спекулятивной атаки на рубль я не вижу. Возможно, спекулянты в какой-то степени используют момент и подключатся позже. Потому что действительно Центральный банк достаточно существенно пересмотрел свою политику в отношении рубля. Теперь Центральный банк дает больше свободу колебаниям рубля, и это открывает возможности для спекулянтов. Поэтому если, скажем, под действием внешних факторов рубль начинает слабеть, и слабеть достаточно сильно на уровне внешнего негатива, то, естественно, это повышает мотивацию для спекулянтов включиться в это ослабление рубля и на нем заработать, таким образом ослабить рубль еще больше. Поэтому я бы не стал исключать, что в какой-то момент то снижение, которое мы видели в пятницу, оно может перерасти в еще одну спекулятивную атаку.
Представим на минуту, что не было бы в четверг тех трех факторов, которые и привели к снижению многих мировых рынков. То есть не было бы в тот день выступления руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Плюс заявление Центрального банка Китая о снижении базовой процентной ставки в стране впервые с декабря 2008 года, что напомнило рынкам о замедлении роста китайской экономики. И, наконец, не было бы решения агентства Fitch о резком снижении рейтинга Испании. В каком направлении, на ваш взгляд, мог бы измениться в этом случае курс рубля? Продолжить мощный предыдущий трехдневный рост или наоборот? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Ну, я на самом деле думаю здесь, что то ослабление рубля, которое мы видели в пятницу, это в многом результат внешнего негатива. С одной стороны, инвесторы в очередной раз не услышали от господина Бернанке намеков на возможный новый раунд количественного смягчения. В общем-то, отчасти поэтому цены на нефть продолжили снижаться. Естественно, для рубля это негативный фон. И, естественно, под действием этих негативных факторов рубль ослабел. Если бы их не было, ну, трудно, что называется, гадать, но у меня есть ощущение, что рубль бы несколько укреплялся. Хотя здесь нужно понимать, что в отсутствии каких-то видимых позитивных факторов, с другой стороны, это бы укрепление не было сильным.
В итоге официальный курс рубля к доллару был снижен Центральным банком в пятницу к уровню четверга сразу на 54 копейки, а курс к евро на 48 копеек. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Испании. Оно полагает, что для рекапитализации испанских банков, понесших убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, Испании потребуется 50-60 миллиардов евро, а для ее банковской системы в целом, при неблагоприятном развитии событий, до 100 миллиардов евро, что составляет 9% испанского ВВП. Однако нынешний уровень накопленного Испанией государственного долга не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. И тем не менее, рейтинг Испании был снижен агентством сразу на 3 ступени. Кстати, до уровня рейтинга России по шкале этого агентства. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое резкое снижение, как мне кажется, можно объяснить двумя вещами. Во-первых, достаточно большими суммами, которые требуются правительству для рекапитализации банков, которые, возможно, окажутся даже больше, чем те оценки, которые звучат сейчас. Тут целый букет факторов, которые влияют на состояние банковской системы, включая и слабый рынок жилья, и замедление экономики, возможно, повторная рецессия в течение даже не одного, там, двух кварталов, а даже больше. И второй фактор – закрытость в такой ситуации для правительства занимать деньги. То есть, если бы Испания имела возможность привлекать деньги по приемлемым ставкам, возможно, такого решения и не было бы. Но поскольку состояние банковской системы зависит от состояния государственных финансов, и наоборот, вот этот клубок, замкнутый круг, который предстоит разорвать, он, конечно, негативно влияет на оценки и рейтинговых агентств, и инвесторов по поводу того, как будут развиваться события в Испании дальше.
Руководитель отдела анализа долговых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Я думаю, что правильно сказать, что здесь сыграло роль несколько факторов, и в первую очередь фактор экономический. Дело в том, что экономике еврозоны вообще требуется рост для того, чтобы постепенно выйти из долгового кризиса. Скажем, когда многие аналитики и экономисты смотрели на рынок, ну, в конце прошлого года, например, то ситуация виделась следующим образом, что, возможно, в Европе или в периферийных странах еврозоны рецессия займет, допустим, первый и второй квартал. Но вторая половина текущего года выглядела моментом, когда могло начаться достаточно широкое экономическое восстановление. Теперь же, к сожалению, ряд факторов, в том числе, кстати говоря, и внешних для еврозоны, говорят о том, что возможное время, так сказать, нахождения Европы в рецессии, особенно, опять же, периферийных стран в рецессии, оно удлиняется. Возможно, что пик проблем перемещается на третий квартал текущего года. Может быть, дальше пойдет также негативный тренд, и в четвертом квартале еврозоны тоже будет рецессия. Мне кажется, что вот это вот неизвестное имеет принципиальную важность. То есть вот переоценка, скажем, экономических перспектив, она и определила в данном случае решение рейтингового агентства.
В четверг утром правительство Испании довольно успешно разместило на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций – более чем на 2 миллиарда евро, причем запрошенные рынками проценты по ним, хотя и высокие, оказались заметно ниже прогнозов. Эксперты объясняли это появившейся накануне информацией, отрицаемой пока официальными лицами, о том, что Испания может получить финансовую помощь Европейского Союза на условиях, отличных от тех, на которых она была ранее предоставлена Греции, Ирландии и Португалии, и что переговоры об этом якобы уже ведутся. А вечером того же дня суверенный рейтинг Испании был снижен сразу на 3 ступени. Тем не менее, первая реакция самих долговых рынков на решение агентства Fitch оказалась довольно сдержанной. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Конечно, реакция на такое решение должна быть негативной, она, в принципе, рано или поздно проявится и уже проявляется. Но мне кажется, что в большей степени это решение по рейтингу Испании, оно больше определялось состоянием банковской системы и теми возможными сценариями решения этой проблемы, чем, скажем, вот уровнем дефицита или уровнем госдолга Испании. Тем более, что для инвесторов как бы не секрет, что такое решение могло быть принято страной рейтинговых агентств. И более того, как мне кажется, что многие уже давно заложились на то, что рейтинг Испании будет снижен, и, скорее всего, инвесторы даже исходят из более как бы пессимистичных, что ли, сценариев. Поэтому в данном случае эта готовность к такому повороту событий, а также тот факт, что во многом такое решение было продиктовано не состоянием госфинансов, что ли, а больше этим новым фактором, как необходимость решать проблему банков, все это вместе, как мне кажется, и объясняет достаточно сдержанную первую, по крайней мере, реакцию рынка гособлигаций на решение рейтингового агентства.
В ближайший понедельник, как ожидается, эксперты Международного валютного фонда представят свой доклад о состоянии банковской системы Испании с указанием общей суммы, необходимой, с их точки зрения, для рекапитализации проблемных испанских банков. Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило проект закона, предусматривающего сохранение за абонентом номера его мобильного телефона при смене компании оператора сотовой связи. Однако пока не ясно, когда законопроект может быть рассмотрен в парламенте. Подробнее об этом Иван Трифилов.
Услуга так называемой переносимости номера сотового телефона, то есть его сохранение при смене компании оператора, может быть введена в России уже в 2014 году. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций страны. Таким образом, это ведомство выполнило поручение Дмитрия Медведева, который перед уходом с поста главы государства обсуждал эту тему на заседании открытого правительства. Тогда эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, заявив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил теперь уже бывший глава Министерства связи Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. В чем здесь проблема? Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это лучше качество обслуживания потребителей. Это делает людей свободными, без привязки к своему оператору. Отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение.
Перед тем, как представить свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Вы знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы, 4G интернет выдается только избранным крупным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, неконкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На той встрече с Дмитрием Медведевым вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера, но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же роуминговые тарифы внутри страны или за границей. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз, и мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
Иначе говоря, у вас после того заседания большого правительства появилось ощущение, что что-то начинает меняться. В связи с этим, когда может состояться очередная встреча в таком формате? Тем более после того, как Дмитрий Медведев, тогда еще президент, теперь занимает пост премьера.
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи и по банкам, и по телекоммуникациям, поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Иван Трифилов. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Отток капитала из России замедлился. Каких новых стимулов роста американской экономики ожидают рынки от Центрального банка США? Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые пять месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил в ходе состоявшегося на этой неделе в Санкт-Петербурге ежегодного банковского конгресса председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2011 году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала этого года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Банка России в мае. Вспомним, за три первых месяца этого года мировые цены на нефть, главный товар российского экспорта, выросли примерно на 15%, а потом упали почти на 20% до текущих уровней. Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Действительно, при прочих равных условиях меньше объем поступления экспортной выручки российским экспортерам приводит к снижению оттока капитала. Чем ниже стоимость экспортируемых товаров, тем меньше выручки поступает на счета этих компаний, тем меньше объем средств они могут направить на свои валютные счета, тем самым меньше становится показатель оттока капитала. Бесспорно, этот фактор сыграл определенную роль в снижении показателя оттока капитала.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Я считаю, что главными факторами, которые оказывают определяющее влияние на динамику оттока капитала в России, на самом деле являются факторы поведения российских компаний, а именно, с одной стороны, их планы по заимствованию за рубежом, с другой стороны, их планы по привлечению краткосрочных торговых кредитов для обслуживания сделок, прежде всего, по импорту. Что произошло на протяжении последних там, полутора-двух лет после кризиса, это то, что российские компании, с одной стороны, стали активно реструктуризировать свой внешний долг с целью пролонгации, а с другой стороны, они перестали занимать в таких объемах, как это происходило до кризиса. Поэтому приток капитала, вызванный увеличением внешней уровне задолженности российских компаний, он существенно сократился. И, как показал опыт последних, опять-таки, там, пару лет, что российские компании предпочитают занимать на российском рынке, выпуская облигации, нежели занимать на внешних рынках. Ну, это, конечно, здесь есть исключение. Конечно, часть компаний, особенно крупные экспортеры, продолжают занимать на зарубежных площадках, но объем этих заимствований существенно сократился.
То есть выходит, что выплаты компаний по прежним долгам могут превышать объемы их новых займов, что и выражается в расширении чистого оттока капитала. Второй фактор – кредиты под импортные операции, которые в основном также привлекаются за рубежом. И если рост импорта замедляется, то же самое происходит и с кредитами под него. Но вернемся к нефтяному рынку. Динамику мировых цен на нефть прогнозировать трудно. Если всего за 5 месяцев этого года амплитуда их колебаний в обе стороны составила почти 35%, то не исключено, что это может повториться. И если допустить новый виток роста цен на нефть, то и отток капитала из России может вновь увеличиться, уже просто потому, что расширится сама база для него. Хотя, конечно, цены на нефть не единственный фактор, определяющий динамику притока оттока капитала из страны. Максим Орешкин.
Да, действительно, они могут вырасти, но есть еще ряд других факторов, таких как, например, активность российских компаний и банков на рынках внешнего финансирования. Если российские компании будут активно привлекать заемные средства за границей, тогда это будет уменьшать показатель оттока капитала. Если они будут погашать свой внешний долг, это будет увеличивать показатель оттока капитала. Есть также российское население, которое тоже покупает, продает валюту, тем самым влияя на показатель оттока капитала. Суммарный эффект оценить сложно, но чисто технически именно увеличение экспортных цен, особенно если оно происходит довольно быстро, за короткий промежуток времени, и еще не стало, скажем так, новой нормой этот уровень цен, в таких ситуациях, конечно, аккумулирование средств экспортерами, оно происходит в значительной части в иностранной валюте и приводит к росту оттока капитала.
Помесячные объемы чистого оттока капитала из России с начала этого года сократились более чем вдвое. С 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда, по предварительным данным Центрального банка, в мае. Котировки на многих мировых финансовых рынках в четверг и в пятницу заметно понизились. Накануне они росли, в частности, на высказываниях представителей Центрального банка США, Федеральной резервной системы, которые не исключали возможности неких новых финансовых стимулов со стороны банка для ускорения роста американской экономики. В мае в США вновь повысился уровень безработицы, впервые за последние 11 месяцев. Однако в четверг председатель Центрального банка США Бен Бернанке, выступая в очередной раз перед профильным комитетом американского Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. И котировки на рынках пошли вниз. Тем не менее, одним из наиболее вероятных из возможных решений многие эксперты считают пока продление начатой Центральным банком США осенью прошлого года так называемой программы «Твист», намеченный срок действия которой истекает в конце июня. Ее суть сводится к тому, что Центральный банк США реструктурирует свой же портфель американских государственных облигаций. В нем становится меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США во многом являются определяющими для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. И тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Снижение процентных ставок в экономике, в том числе стоимости заемных денег, в теории стимулирует экономический рост. Но проблема Проблема в том, что ставки эти в США и так на минимальном уровне. Базовая процентная ставка по кредитам в стране уже более 3 лет удерживается в диапазоне от 0 до 0.25% годовых.
Действительно, речь идет о влиянии очень тонком, небольшом. Все начинают понимать, что, в общем-то, традиционные меры денежной политики исчерпаны. Но речь-то ведет о том, что в экономике денег достаточно. Крупные предприятия держат на счетах в банках $2 триллиона. Банки, в свою очередь, большую часть этого, то есть $1,6 триллиона, просто депонировали в Федеральной резервной системе с нулевым риском под ничтожный процент. А экономика страдает без кредита. Малые предприятия, средние бизнесы, те, кто начинает бизнес, те, кто хотят нанять работников, не могут одолжить деньги. Банки не доверяют заемщикам, банки не доверяют друг другу. Межбанковский кредит замерз. Кредитная система не работает. Вот о чем идет речь.
В минувший четверг председатель Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке, выступая в очередной раз перед профильным комитетом американского Конгресса, дал понять финансовым рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать от банка не стоит. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.